Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Дагестане произошли кровопролитные столкновения. Европейский Союз не особенно обеспокоен планируемым сокращением поставок российской нефти. В Египте задержаны 10 человек по подозрению в причастности к терактам. Один человек погиб и десятки ранены в Докуспоринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки. Среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов. Недалеко от райцентра Усухчай сотни людей собрались на митинг с требованием отставки главы местной администрации. Участники акции пытались перекрыть основную автотрассу, но вмешалась милиция, сообщается о перестрелке. В селение стянуты дополнительные силы правопорядка, ведется следствие. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай, «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссии заявил.
На открытом рынке это вполне логично. Поставщики ищут новых потребителей, а потребители — новых поставщиков. Если они хотят действовать так, это их дело.
Сказал официальный представитель Еврокомиссии. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Учащийся 11 класса одной из столичных школ был задержан в понедельник и, как утверждается, уже дал признательные показания. По ходатайству прокуратуры он проведет под стражей еще трое суток. Ваган Абрамянц был убит в субботу в метро, ему нанесли смертельные ножевые ранения. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Обстоятельства терактов не ясны, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди которых трое иностранцев, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил.
Я хотел бы выразить сочувствие и соболезнования всем семьям погибших и пострадавших, в том числе и британцам. Во-вторых, я хотел бы заявить властям Египта о нашей солидарности и полной поддержке в расследовании этого чудовищного теракта и еще раз подчеркнуть, как важно, чтобы мир сплотился против террористов, убивающих ни в чем не повинных людей.
Сказал Тони Блэр. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове, который, правя машиной в нетрезвом состоянии, сбил в субботу полицейского. Агентство Associated Press приводит слова представителя США при ООН Джона Болтона, заявившего, что если Россия откажется лишить Морозова иммунитета, чтобы он мог предстать перед судом, дипломату будет приказано покинуть Соединенные Штаты.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас объявил, что возобновит вооруженную борьбу с Израилем, если глава палестинской администрации Махмуд Аббас распустит правительство, сформированное этим экстремистским движением, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Равшан Гусейнов.
Советник канцелярии главы правительства Израиля Раанан Гессен отверг угрозу правящей партии палестинской автономии Хамас прекратить перемирие с Израилем и возобновить враждебные действия. Гессен заявил, что Хамас никогда не признавал прекращение огня с Израилем и не отказывался от террора. Радикальное движение Хамас, ставшее партией власти в палестинской автономии в результате выборов, пригрозило новой интифадой Израилю в случае, если глава палестинской администрации Махмуд Аббас осуществит свою угрозу отправить правительство Хамаса в отставку. Приближенные Махмуда Аббаса, в свою очередь, отмечают, что это его высказывание связано с заявлением главы политбюро Хамаса Халида Мишаля, который обвинил Аббаса в совместном с Израилем и США заговоре против Хамаса. Представители движения Аббаса Фатх в ответ на это заявление обвинили Мишаля, который постоянно живет в Дамаске, в разжигании гражданской войны в палестинской автономии. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Вооруженные силы Шри-Ланки нанесли удары по позициям тамильских повстанцев после терактов в Коломбо. При взрыве у армейской штаб-квартиры в столице страны погибли 8 человек, 27 ранены. Тяжелое ранение получил главнокомандующий вооруженными силами Шри-Ланки Сарат Фонсека. Бомбу взорвала смертница из группировки «Тамильские тигры». В Испании партия Батасуна, которая считается политическим крылом баскской сепаратистской группировки ЭТА, впервые публично осудила насилие как средство достижения политических целей. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
С заявлением выступил один из руководителей Батасуны Жозеба Пермач. Он резко осудил последние акты насилия в стране басков, в частности, недавние поджоги, осуществленные, судя по всему, некими радикалами, находящимися вне контроля Батасуны. В политических кругах Испании оценили это заявление. Пресс-секретарь правительства Фернандо Мораледо. Правительство принимает к сведению заявление Батасуны. Тот, кто не желает насилия и проявляет солидарность с его жертвами, находится на правильном пути. Это, которая в течение 40 лет вела вооруженную борьбу за отделение северных баскских провинций от Испании, недавно объявила о бессрочном прекращении огня и предложила решить баскскую проблему мирным путем. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В столице Непала, Катманду, проходит массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала Гьянендра после массовых протестов оппозиции, продолжавшихся почти 3 недели, объявил в понедельник, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе. Созыв парламента, который был распущен королем почти 4 года назад, был главным требованием оппозиции. Маоистские повстанцы, одно время поддерживавшие оппозицию, отвергли примирительный шаг короля. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Дагестане произошли кровопролитные столкновения. Европейский Союз не особенно обеспокоен планируемым сокращением поставок российской нефти. В Египте задержаны 10 человек по подозрению в причастности к терактам.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Закрытие Чернобыльской АЭС. Вспоминает очевидец и участник событий. Армения и Азербайджан. Как избежать экономического давления России. Рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров. И «Мамы глазами нянь». Вообще, что такое современная российская няня? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На наших волнах в эти дни звучит немало передач, посвященных 20-й годовщине Чернобыльской трагедии. История аварии все еще пишется. И все еще появляются новые данные, новые документы, новые исследования. Накануне этой даты мой коллега Ефим Фиштейн побеседовал с чешским физиком-атомщиком, профессором Франтишеком Яноухом. Профессор Яноух в 50-60-х годах учился у Андрея Дмитриевича Сахарова. В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне проходил стажировку и защищал докторскую диссертацию. После оккупации Чехословакии эмигрировал в Швецию, где стал видным общественным деятелем, основателем фонда «Хартии-77». Там же, в Стокгольме, его застала Чернобыльская авария. Европейская комиссия по атомной энергии направила его в Киев для наблюдения за выводом из строя Чернобыльской АЭС. Итак, Ефим Фиштейн беседует с профессором Франтишеком Яноухом.
Профессор Яноух, насколько то, что вы увидели в 1995 году в Чернобыле, соответствовало вашим представлениям о месте аварии?
Практически я уже знал все, когда туда приехал. И я должен сказать, что я первый раз побывал в Чернобыле в 1991 году. И когда мне разрешили войти внутрь саркофага на очень короткое время, потому что там была очень повышенная радиация, в защитной одежде, но я видел вот то, что там происходило, 5 лет после катастрофы.
Возвращаются ли люди в зону, или город Припять по-прежнему похож на город привидений?
Вы знаете, возвращается довольно мало людей, сотни, может быть, тысячи, живут какой-то такой особой свободной жизнью, без властей. Власти к этому относятся, смотрят сквозь пальцы. И отсутствие людей создало в этой зоне особый заповедник.
А есть ли техническое решение у возникшей проблемы? Ведь поговаривают, что бетонный саркофаг давно пошел трещинами, а ведь ядерное топливо в нем по-прежнему тлеет, излучая радиацию.
Реакторы 1, 2, 3 они, так сказать, нормально выводятся из строя, то есть вывозят оттуда отработанные стержни, твели, как называется по-русски. Там все нормально. Что касается саркофага, там проблема очень сложная. Укрытие было построено, это был подлинный героизм, и большие технологические, так сказать, достижения, потому что надо было строить при очень повышенной радиации, где приходилось защищаться и привозить туда конструкции и так дальше. Но она, конечно, строили его 5-6 месяцев примерно, и строили его в спешке и в очень сложных условиях. Да, там есть трещины, да, там ржавеют металлические конструкции, да, там происходит конденсирование воды, которое нужно откачивать и которое радиоактивно, потому что просачивается через это. Поэтому было принято решение построить суперсаркофаг, саркофаг 2. То есть прикрыть старый саркофаг большим таким ангаром, достаточно прочным, который бы воспрепятствовал распространению радиоактивности, если бы рухнули, если бы обвалились большие блоки бетона. И вот это строительство саркофага, оно обойдется примерно 750-850 миллионов долларов. Оно в основном зафинансировано Европейским банком развития и реконструкции. Проблема в том, что Украина пока не способна создать инфраструктуру, которая бы вот эту большую строить, заводы вот поставщиков и так дальше. И там нужно, и в этом у меня большой опыт, там нужно, конечно, быть очень осторожным, потому что деньги, которые посылаются в Украину, если они не жестко контролируются, то они могут исчезать. Вот этот суперсаркофаг позволит, чтобы постепенно при помощи роботов и так дальше разбирать саркофаг старый и ликвидировать его самые радиоактивные части и захоронять их под землю. То есть упаковывать их, например, в медные вот эти, так же, как и будут поступать, или так же, как и в Швеции поступают, с отработанными, с выгоревшими топливными элементами.
Как сегодня, с высоты современных научных достижений, видится Чернобыльская авария, ее причины, профессор Франтишек Янух?
Мне кажется, что Чернобыльская катастрофа, как это ни парадоксально, не должна играть никакой роли в решении вопросов будущей энергетики. То есть там, конечно, люди научились, техники научились, каким образом надо мерить, улучшить системы управления. Но Чернобыльский реактор, вы должны понять, это не реактор, который был построен за границей. То есть Чернобыльские реакторы, это были реакторы, которые Россия строила ввиду того, что ей нужно было быстро продавать нефть и газ за границу, чтобы получать валюту для покупки продовольствия. Тогда было принято решение, что этот, собственно говоря, военный реактор будет использовать без защиты, без контейнмента, без укрытия, будет использоваться для энергетики, и начали наращивать его мощность до 1000 мегаваттов и фигнали, но даже до 1500 мегаваттов. И я обычно называю, что Чернобыльская авария – это не техногенная авария, это авария коммунизма, потому что это были политические решения, которые, так сказать, политбюро и совета министров, которые приняли решение, да, мы ориентируем нашу энергетику ядерную на этот тип реакторов, потому что он проще, он дешевле, и мы будем получать внутри энергию, которую будем продавать газ и нефть за границу, чтобы получать валюту.
Можно ли хотя бы ориентировочно оценить число жертв Чернобыля? Я имею в виду не только погибших в момент аварии, но и тех, кто поплатится за нее в результате неизбежных генетических изменений в будущем.
Что касается генетических изменений, там очень трудно что-то сказать. Хиросима и Нагасаки не обнаружены никакие, и там уже, так сказать, лет 50, и ничего не обнаружено. Причем должен сказать, что в Хиросиме и в Нагасаки были значительно больше радиационные нагрузки на население, чем были в Чернобыле. Что касается количества жертв, понимаете, Чернобыль в течение 50 лет добавит по статистическим, так сказать, расчетам, которые довольно точны и довольно достоверны, добавить примерно 4000 лишних смертей. 4000 на 50 лет разделить или на 40 лет. Сравните это с 130 тысячами смертей, которые происходят вследствие в Украине одной. Каждый год дополнительных, из лишних, так сказать, смертей от курения, примерно 100 тысяч от алкоголя, ну и десятки тысяч от аварий, производственных, транспортных аварий и так дальше.
В связи с грядущей нехваткой энергетического сырья углеводородного происхождения, например, нефти, в мире наблюдается некоторый ренессанс, что ли, атомной энергетики. Думается ли вам, господин профессор, что авария четвертого блока Чернобыльской АЭС может послужить человечеству не только как предупреждение, но и как урок, позволяющий устранить некоторые технические недостатки?
Безусловно, это так. Но, понимаете, нигде в мире политические органы, правительства не позволили строить реакторы столь опасные, как чернобыльские. И поэтому развитие западной ядерной энергетики, оно шло по ВВР-реакторы или реакторы-кипятильники, или реакторы типа Канду. И там совершенно на порядке выше уровень безопасности и защиты, чем был в чернобыльских реакторах. Только вот полная безответственность Политбюро и советского правительства поставить вот такие незащищенные реакторы в массовое производство привело к тому, что произошло в Чернобыле. Ну и там, конечно, были другие вещи. Там была плохая дисциплина, плохая, так сказать, культура производства, культура безопасности. Но сам тип реактора никогда не должен был быть разрешен для массового строительства. И, кстати говоря, заметьте, что советское правительство никогда не разрешило вот этот реактор для экспорта. То есть ни в Чехии, ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Индии, ни в Китае, ни в Финляндии, где строили советские реакторы, не использовался этот тип. Они это где-то внутри понимали, что такие реакторы не надо строить, но решили, что у нас все можем сделать у нас. Собственно говоря, за Чернобыльскую катастрофу отвечает Ленин. Потому что если бы он не настаивал на коллективизации как единственный способ строительства или социализации деревни, то не было бы того продовольственного кризиса в 50-х годах, когда Россия на душу производила значительно меньше продовольствия, чем царская Россия в 13-м году. И тогда бы не нужно было принимать экстремные решения. Они же построили 25 реакторов чернобыльского типа.
С профессором Франтишеком Юноухом беседовал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Винная война, объявленная Грузией, в очередной раз послужила предостережением и другим странам Южного Кавказа. И вот к какому выводу приходят сейчас некоторые эксперты. Экономические отношения с Россией не должны оставаться приоритетными для Армении и Азербайджана, поскольку от этого фактора напрямую зависит безопасность новых кавказских государств. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Экономические потери Грузии от запрета на ввоз в Россию вина еще только предстоит посчитать. Но в Москве не скрывают, что благодаря этим мерам уже можно говорить о достижении политического эффекта. По мнению российских политиков, последний месяц радикализма во властных кругах Грузии поубавилось. Более того, своеобразный сигнал получили от Москвы и другие бывшие советские республики. Москва на примере Грузии продемонстрировала, что имеет в запасе еще немало дубинок, способных доставить проблемы нарождающимся экономикам молодых независимых государств. Как отнеслись в Армении и Азербайджане к сигналам, которые Москва посылала, вводя эмбарго на товары из Грузии и Молдавии? Слово руководителю Фонда политических исследований, бывшему советнику президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафе Гулузаде.
Я считаю, что Россия и в Грузии, и в Азербайджане добивается одной цели. Россия опасается потерять свое владычество на Кавказе, или свое влияние на Кавказе, потому что Россия потеряла Южный Кавказ. Северный Кавказ крайне нестабилен. В Чечне, в Дагестане, в Ингушетии все время звучат выстрелы, гремят взрывы. Поэтому если бы Россия смогла бы вернуть в свое лоно либо Грузию, либо Азербайджан, то в таком случае оно полностью восстановило бы свой контроль на Кавказе. Потому что без Грузии Азербайджан теряет выход на Турцию, на внешний мир. А без Азербайджана Грузия лишается энергоресурсов и остается без надежды на лучшую жизнь в будущем. И становится более зависимой от России. И поэтому сдается. Поэтому Россия в отношении Азербайджана использует оккупацию азербайджанских территорий на Нагорный Карабах. В отношении с Грузией она пытается там просто сменить власть. Я думаю, что и в Азербайджане она была бы не против сменить власть, но пока что данная власть ее устраивает. Пока. Но не на все время.
Азербайджан – экономически самостоятельная страна. Более того, в 1995 году она уже испытала на себе блокаду со стороны России. Тогда Москва так ничего не добилась от Баку. Очевидно, опыт того противостояния и придает сегодня уверенность азербайджанским политикам. Продолжает Вафа Гулузаде.
Азербайджано-российские отношения пока что находятся в очень гладком состоянии. Таких санкций не ожидается. Но Азербайджан, я думаю, что не опасается этого, потому что в 1995 году Россия наложила эмбарго на Азербайджан, перекрыла все границы, северную с Дагестаном, южную, затем морскую границу, и оказывала давление на Грузию, чтобы не пропускали даже грузовики. В результате Азербайджан нашел другие источники и торговли, и экономического сотрудничества. И Россия оказалась в проигрыше, поэтому через короткое время Россия сама отменила это эмбарго.
Экономический потенциал Армении по сравнению с Азербайджаном не столь велик. Вдобавок Армении часто приходилось бывать в качестве заложника российско-грузинских противоречий, говорит ректор Кавказского института средств массовой информации и ереванский политолог Александр Искандарян.
Что подобные меры могут быть применены в отношении Еревана, в Армении не опасаются, потому что отношения России и Грузии, не очень хорошие отношения России и Грузии, это специфика российско-грузинских, а не российско-армянских отношений. Другое дело, что таковые взаимоотношения между Россией и Грузией могут отразиться на Армении. И это уже было, если я не ошибаюсь, в конце 2003 года, когда в отношении Грузии фактически России, правда, на очень недлительное время была объявлена не эмбарго, а фактически блокада, была закрыта пограничный пункт Верхний Ларс, который соединяет Грузию и Россию. Тогда это отразилось и на Армении тоже, потому что между Арменией и Россией лежит Грузия. Вот этого в Армении опасаются, что если граница России и Грузии будет закрыта, а этого нельзя исключать, то тогда может пострадать и Армения.
Но за годы постсоветских реформ Армении удалось поменять экономические приоритеты. Александр Скандарян подчеркивает, что Москва в списке партнеров Еревана уже давно не на первом месте.
Россия наш третий партнер после Евросоюза и Ирана. Ну, Евросоюз, понятно, почему Иран, потому что мы с Ираном граничим. И это, кстати, предмет для отдельных опасений в Армении, уже по сюжетам, связанным с санкциями в отношении Ирана. А Россия только третий партнер. И в этом партнерстве значительная доля – это энергетика. Ну, Армения получает из России газ. Что же касается остальной продукции, ну, конечно же, в Россию идет довольно существенная доля армянской продукции, в частности в России. В Россию экспортируется армянский коньяк, многие производства армянского сельского хозяйства и так далее. Но сказать, что эта зависимость чрезвычайно велика, все-таки нельзя.
Гораздо в большей степени независим от России Азербайджан. Более того, руководитель Фонда политических исследований, бывший советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафа Гулузаде считает, что уже экономика России нуждается в азербайджанском рынке.
Азербайджан только лишь из-за Нагорного Карабаха и оккупации этих земель, он, понимаете ли, сотрудничает с Россией или же создает для нее благоприятные условия. Есть и другие факторы. То есть поддержка России, данного режима, допустим, данной власти, она тоже играет свою большую роль в том, чтобы это сотрудничество развивалось позитивно для России. А так без России Азербайджан полностью обходится. Ведь в советское время Азербайджан был одной из немногих республик, которые полностью могли содержать самих себя и еще вносить в союзную казну свой вклад. Торговля, которую везет Азербайджан с Россией, он может вести с любым из Арабских Эмиратов, либо со всеми, либо с Турцией, любым европейским государством. Так что я не вижу каких-либо. Это Азербайджан является хорошим рынком сбыта для России. Российские стройматериалы и российские пищепродукты, они только в Азербайджане или в других бывших советских республиках могут найти спрос. Так что Азербайджан может использовать свои нефтедоллары так же, как и Россия, где захочет.
Но в Москве часто говорят, что жители Азербайджана, которые ведут предпринимательскую деятельность в России, якобы фактически формируют параллельный бюджет своей страны. В основном под предпринимательской деятельностью имеют в виду торговлю сельскохозяйственными продуктами на рынках российских городов.
Большое количество азербайджанцев, я не хочу называть цифру, проживает в России. То есть то, что азербайджанец зарабатывает, он это большую часть тратит в России и меньшую часть он посылает семье. Но я считаю, что здесь нельзя сказать, что благодаря России азербайджанцы, понимаете, выживают здесь. Это Россия тоже выживает благодаря азербайджанской диаспоре, которая там живет.
Говорил руководитель фонда политических исследований, бывший советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафа Гулузаде. Слово ректору Кавказского института средств массовой информации, ереванскому политологу Александру Искандаряну.
И вклад несколько меньше, чем вклад азербайджанских гастарбайтеров, их просто больше азербайджанских. И вклад сравним с вкладом грузинских гастарбайтеров, достаточно много армян, от четверти до трети, ну чуть больше четверти, меньше трети населения Армении находится на территории в основном России. Эти люди работают, этот выезд, который был в первую половину 90-х годов, там пик приходился на 94-е, 93-е годы и так далее. Это люди, которые в России уже каким-то образом осели. Значительная часть из них как-то относительно успешно существует в экономическом поле России, высылает деньги своим родственникам. И деньги, которые приходят, они по порядку сравнимы с бюджетом. То есть цифры называются разные, эти транши очень трудно оценить, но что это примерно сравнимые с бюджетом Армении средства, может быть, несколько меньше, но все равно, там, если Армения получает еще, скажем, 2/3 бюджета, и это существенный вклад.
Армения, так же, как и Грузия, пытается укрепить свое политико-экономическое сотрудничество с Западом. Но Армения строит свою внешнюю политику несколько иначе, чем Грузия, продолжает Александр Искандарян.
В общем, путь от России на Запад проделывают очень многие государства бывшего СССР, если не все. Понятно, что связи диверсифицируются, появляются в том числе и связи за пределами бывшего СССР. Реальное экономическое поле приводит к тому, что эти связи усиливаются. Собственно, сама Россия начинает взаимодействовать с Западом и так далее. То есть все претензии, которые можно предъявить Армении или Грузии, сотрудничество в ИПАП, сотрудничество с Евросоюзом и так далее, все это делает и Россия тоже. Но в Армении в силу некоторых причин это не происходит так, как в Грузии. Прозападный не означает антироссийский. Армения, ключевое слово в армянской внешней политике, которое любят употреблять армянский министр иностранных дел, это комплементаризм, многовекторность. То есть мы будем пытаться сотрудничать с Западом, не теряя взаимоотношений с другими партнерами, с Ираном, с Россией и так далее. Вот этот элемент, который есть в Армении, он, опять же, позволяет решать проблемы. Проблемы в армяно-российских отношениях есть, и они очень серьезные. И они примерно в том же поле.
Это был ректор Кавказского института средств массовой информации, ереванский политолог Александр Искандарян.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Один человек погиб и десятки ранены в Докуспоринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки. Среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб, пока никто не взял на себя ответственность за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки в Европу. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Вооруженные силы Шри-Ланки нанесли удары по позициям тамильских повстанцев после терактов в Коломбо. При взрыве у армейской штаб-квартиры в столице страны погибли 8 человек, 27 ранены. Тяжелое ранение получил главнокомандующий вооруженными силами. В интернете впервые появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Заркауи заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу. Курс евро по отношению к доллару сегодня достиг рекордного уровня за последние 7 месяцев. На валютных торгах в Лондоне за евро давали более 1 доллара 24 центов. В столице Непала Катманду проходит массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Экс-министр обороны Молдавии, советник главы РАО ЕС России Валерий Посад прекратил голодовку, которая длилась 13 дней. В Луганской области Украины русский язык получил статус регионального.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров. И «Мамы глазами нянь». Вообще, что такое современная российская няня? Палеонтологические данные говорят о том, что первые млекопитающие появились на Земле очень давно, 200-320 миллионов лет назад, одновременно с динозаврами. И большую часть своей истории млекопитающие прожили в тени динозавров. Все это время они оставались мелкими животными, однако, по мнению некоторых палеонтологов, именно развитие млекопитающих постепенно готовило почву для вымирания динозавров и глобальной смены власти на планете, которая произошла около 65 миллионов лет назад. О великом противостоянии млекопитающих и динозавров рассказывает палеонтолог, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Раутян. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Сегодня мы продолжим разговор о древних млекопитающих. В прошлый раз мы говорили о происхождении млекопитающих. Это случилось примерно 200-230 миллионов лет назад. Важную роль в становлении этой замечательной группы животных, которая в конце концов породила и нас с вами, сыграли крупные хищные рептилии, токодонты и их потомки, динозавры, которые оставались владыками суши в течение примерно 150 миллионов лет. Александр Сергеевич, как же складывались взаимоотношения вот этих двух, так сказать, противостоящих друг другу эволюционных линий? С одной стороны, крупные господствующие динозавры, с другой стороны, мелкие, размером с мышку или крысу, древние мезозойские млекопитающие.
Мезозой начинается 200-230 миллионов лет назад, кончается 65 миллионов лет назад. То есть это огромный совершенно период, и ключевой для развития млекопитающих по той причине, что две трети их истории приходится на это время. Собственно, время кайнозоя, которое часто называют веком млекопитающих, в сущности отличается только тем, что млекопитающие в эту эру выходят в крупный размерный класс. То есть в мезозое нет по-настоящему крупных млекопитающих. Ну, скажем, самые крупные, это очень редкие были случаи, когда они достигали, скажем, величиной зайца. То есть заметно крупнее зайца в течение мезозоя, то есть двух третей истории млекопитающих не было. Вот это вот замечательное событие, о котором мы говорили в прошлый раз, когда изобретается растительноядность принципиально среди крупных рептилий, то есть в мелком размерном классе, эффективных растительноядных животных не было, возникает удивительная совершенно структура сообщества наземных позвоночных, нам незнакомая. В современности она не встречается. Это ситуация, когда существует блок крупных растительноядных и хищных рептилий, и, соответственно, существует блок, почти независимый от них, мелких рептилий и амфибий. Среди рептилий есть растительноядные, но, подчеркиваю, это неэффективные растительнояды. При этом средний размерный класс оказывается почти пустым.
То есть были очень крупные животные, да, и очень мелкие.
Да, это очень древние времена, но мы увидим, как млекопитающие постепенно меняли эту ситуацию. Таким образом, вот эта вот двублочная конструкция, она впервые была еще в 50-е годы открыта Эвереттом Олсоном, таким замечательным американским палеонтологом, который, между прочим, завещал свою личную библиотеку нашему институту.
Вашему, то есть институту, да, палеонтологии?
Да, в Советском Союзе. Да.
Да, да, да.
То есть Эверетт Олсон был замечательный человек. Но дело в том, что поскольку он был геолог по образованию, он страшно мучился по поводу того, что не мог понять, почему так странно получалось по сравнению с современной картиной. И он впервые узнал, как это получается, как раз в результате исследований, которые проводились в нашем институте. Млекопитающие начинают свою историю в мелком размерном классе. Значит, в скорости после появления млекопитающих и динозавров наступает юрский кризис. Это, вообще говоря, самая крупная смена фаунистическая в истории наземных позвоночных. Чудовищное падение разнообразия произошло.
То есть это сколько миллионов лет?
200-190 миллионов лет назад начинается и кончается чуть больше 150 миллионов лет
назад. То есть кризис такой.
Понятное дело, что когда происходит кризисная ситуация, у нее есть не только недостатки, но и достоинства. Значит, одно из важных достоинств заключается в том, что когда наблюдается резкое падение разнообразия животных, то, соответственно, сокращается и интенсивность конкуренции. Поэтому в эпоху кризиса позволительны эксперименты, которые в условиях напряженной жизни сформированных сообществ.
Невозможно.
Да, и надо сказать, что млекопитающие не тратили время даром, и к концу этого кризиса изобретают первых эффективных растительноядных животных в мелком размерном классе. Как только появляются растительноядные животные, мелкие, эффективно потребляющие растительные корма, дальше, естественно, тут же появляются хищники, которые мелкие хищники, которые ориентируются не на питание беспозвоночными, то есть там насекомыми, червяками, пауками и прочей всякой штукой.
Это то, чем они питались раньше, до
кризиса. Да. Значит, это не значит, что мелкую амфибию нельзя было схарчить. Но там очень важно, это то, были эти объекты массовыми объектами питания или нет. Потому что понятное дело, что нас по-настоящему интересуют объекты питания, к которым происходит специализация, а не то, что можно съесть. Ну, потому что известное дело, что мы там можем пойти в лес и поесть земляники, но это не значит, что мы можем земляникой питаться.
Всегда.
Да. То есть для нас это очень неэффективный способ питания, хотя очень приятный.
Появились, значит, растительные ядные млекопитающие эффективные, да. И появились тоже млекопитающие, которые на них стали охотиться.
О, там пробовали на этот самый пирог мелких эффективных растительноядов, пытались сесть все, кто только могли. На это пытались сесть ящерицы. И, конечно, самое поразительное – это змеи. Дело в том, что змеи по основной своей специализации совершенно ясно, что это то, что специально приспособлено для того, чтобы кушать животных с постоянной температурой тела. Потому что главные способы охоты змей, как вы знаете, это, соответственно, удушение, это удавы и ядовитость. Значит, понятно, что оба этих средства хорошо работают против животных, которые обладают быстрым метаболизмом.
Да, и кроме того, у них еще органы специальные для улавливания, да, теплового излучения.
Да. Но это уж,
так сказать... Потом, наверное, да?
Да. Значит, в конце юрского периода появляются первые эффективные растительноядные среди млекопитающих, а в раннем мелу первые следы, ну, становления змей.
То есть позже.
Да, ну, чуть позже, естественно, да. Дело в том, что, как ни странно, это имело роковые последствия для динозавров. Правда, отсроченные. Как только вы научаетесь кушать теперь не мелких беспозвоночных, а относительно размеров этих небольших хищников позвоночных, а разница огромная, потому что главные трудности, когда вы питаетесь беспозвоночными, они маленькие, очень многие, насекомые просто все, одеты внешним скелетом. Наземные позвоночные мягкие снаружи, они вязкие. И второе обстоятельство, когда вы охотитесь на жертву сравнимого с вами размера, вам нужно вырывать из него куски, то есть, по-видимому, змеи как раз были первые ребята, которые научились это глотать целиком. Теперь понятно, что те, кто научились есть вот этих небольших млекопитающих, только ленивые не будут кушать динозавровых детей. Я думаю, что там просто была ситуация такая. Когда эти яйца созревали к вылуплению, там уже просто вся эта самая погонь собиралась.
Скажите, а динозавры не защищали своих детей?
Это не так просто. Мы это видим даже по современным крокодилам, которые гораздо меньше динозавров все-таки. Яйца небольшие, потомки очень мелкие. Мама может даже, ну вот крокодилица, она может отнести детей в воду, но ведь она их даже кормить не может. То, чем крокодилята питаются, у нее между зубами проскакивает.
И тут, оказывается, вот эти хищники, которые стали на млекопитающих, для них, пожалуйста, куча вот этих малышей, которые в действительности не защищены.
Да. Причем дело в том, что поскольку в течение всего мелового периода количество групп, которые переходили к растительной ядности у млекопитающих, становится все больше, то есть они все лучше и лучше употребляют растительные корма, соответственно, растет и число хищников. Там постоянно нарастающее давление на динозавровых детей. То есть это вполне могло оказаться важным фактором вымирания динозавров. Я совсем не хочу сказать, что это единственный фактор. Я знаю еще один, по крайней мере.
Кроме метеорита, да, который там прилетел, да?
Это просто ерунда.
То есть вы импактную теорию вот этого удара не верите?
Нет, я верю в то, что неоднократно падали метеориты, значит, соответствующие воронки существуют там и прочие вещи.
Но на эволюцию это слабо сказалось.
Во всяком случае, гораздо слабее. Значит, ну, например, один какой-нибудь яркий пример этого. Вы, наверное, догадываетесь, что постоянство водной среды гораздо больше, чем воздушной.
Ну, конечно, да. Стабильность, да. Температурная, во всяком случае.
Да. Вы можете обратить внимание на то, что на суше вот этот вот меловой кризис...
Это когда упал метеорит большой, в мексиканский.
Ну, в море вымирание оказывается гораздо более массовым, чем на суше. Значит, на самом деле, если мы будем говорить о крупных вещах, на суше ведь на самом деле вымерли динозавры, и все. Ни с ящерицами, ни со змеями, ни с черепахами, ни с млекопитающими. Ничего особенного на самом деле не произошло.
То есть, возможно, это был просто кризис динозавров самих, которые вот не выдержали изменений среды.
Значит, вот с одной стороны это млекопитающие. Второе обстоятельство, это вот то, о чем мы не говорили подробно, это на самом деле то, что спровоцировало и первый юрский кризис. Это опережающая специализация хищников.
То есть хищники развивались быстрее, чем их жертвы.
Да. Значит, это вообще говоря эффект, который имеет место всегда. Беда заключается основная в том, что если вы берете любой современный учебник экологии, то там будет сказано прямо противоположное, что хищник не может подорвать ресурсы своей жертвы. Но это утверждение справедливо только в том случае, если мы рассматриваем интервалы времени, за которые эволюции хищника и жертвы не происходят. Как только мы начинаем рассматривать большие интервалы времени, ситуация меняется почти до наоборот. Потому что растительноядных гораздо больше, чем хищников. Поэтому понятно, что они заметят, что хищник совершенствует свои приспособления к охоте на них, только тогда, когда он начнет подрывать их численность. Единственное, что остается спросить, где же у млекопитающих фаза, когда хищники опередили в специализации свои жертвы?
Где?
Это мы. Угу. Мы – это хищники, опередившие в специализации свои жертвы. Мы можем видеть, что в сущности мегафауна Земли почти дочисто нами уничтожена.
Сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Рутяном беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В последние годы в России возродился институт нянь, который совсем было исчез в поздний советский период. Что такое современная российская няня? Что такое современная российская мама, которая нанимает няню? Как чувствует себя в этой ситуации ребенок? И как выглядят мамы глазами нянь? Обо всем этом наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В преданиях моей семьи слово «няня» еще существовало. То есть я знала, что когда-то давным-давно у бабушки, хоть они с дедушкой жили весьма небогато, была домработница, по совместительству выполнявшая иногда и функции няни. Это было когда-то очень давно, а в моем детстве, на закате советской эпохи, няня ассоциировалась уже только с Ариной Родионовной и прочей великой русской литературой. И вот теперь, когда разговариваешься с кем-нибудь, гуляющим с ребенком в парке или на детской площадке, чуть ли не в половине случаев оказывается, что это не мама и не бабушка, а няня. Няня – это такой же атрибут нового постсоветского детства, как памперс, роликовые коньки, мобильник и компьютер. На первый взгляд понятно, почему в доме появляется няня. Она дает маме возможность работать. Но часто няня появляется и там, где мама вообще не работает. И, между прочим, замечено, что, как правило, именно такие мамы меньше всего времени проводят со своими детьми. Одна няня, рассказывали мне знакомые, давно хочет перейти на другую работу, но не может бросить свою подопечную девочку, потому что, говорит она, я у нее единственный близкий человек. С няней Олей я познакомилась в парке, где она гуляет с девочкой. Там и происходил наш разговор.
Наверное, 10 лет работаю няней. За это время у меня 4 семьи было. Работала я и на несколько часов приходила. Работала, конечно, и очень долго в одной семье. Ну, а с Лидой, я бы сказала, такой у меня средний режим работы. Есть няни, которые сутками работают, и я сутками работала.
Что это за семьи? Что это за мамы такие, которые вот берут нянь на сутки?
Ну, это вот бизнес-леди в основном, у которых свой бизнес. Причем он может быть и в другом городе, и за границей бизнес. Я знакома даже с нянями, которые, например, жили недели несколько, а мама была в это время за границей, в Америке или где-то. Там, например, была просто одна мама, папы не было, и бабушек там не было. То есть няня была как бы и бабушкой.
Вы работали вот так долго?
Ну вот мальчик у меня был, жили они на Невском проспекте, мама, у нее был свой спортивный клуб. У папы, не знаю, какой бизнес тоже был. У нее был в Москве еще клуб, и еще там контракты ездила, заключала. Там я долго работала. У нас сначала даже было 2 няни, потому что как бы у меня своя семья. Потом как-то не сложилось со второй няней. И я уже осталась у него одна.
А скажите, Оля, вот привязываешься к ребенку?
Конечно, в общем, как бы есть. Ну, поскольку у меня есть свои дети, 2, я вот не считала его там своим ребенком, скажем. А вот тоже вот когда вот у мальчика работала, там пришла девочка к нам, второй няне, ей 24 года было, у нее не было своих детей, я так вообще поняла, что она одна. И она перед этой семьей работала. Вот там как раз был такой вариант, что, значит, мама очень состоятельная, но одна. И она была вот с этим ребенком, она его из роддома забрала, то есть она сама медсестра была в роддоме, и мама ее пригласила прямо вот из роддома быть с этим ребенком. И она от него ушла, потому что он сказал, что он постоянно со мной, и я вообще боюсь, что я его просто буду воспринимать как своего ребенка. Я, говорит, уже его воспринимала как своего ребенка.
Ну вот, а сейчас у вас какой вариант? Сколько вы работаете по времени?
Ну, а сейчас я вот 10 часов работаю 5 раз в неделю.
Почему вот мы с вами встречаемся в субботу, вы все время гуляете в субботу?
В субботу тоже мама с папой работают, такой вот бизнес.
Когда же мама находится с Лидочкой?
Вечером находится и в воскресенье полностью.
С няней вы песенки поете? Поете?
Винни-Пух был любимый мультфильм, и вот песенки, и книга. И там у нас даже специальная книга песенок была Винни-Пуха.
К Лиде мама приходит вечером и сама укладывает ее спать. Но не всем детям так везет. Мама предыдущего Олиного подопечного мальчика домой вообще не спешила.
Приедет пораньше, сидит в машине или пойдет там в соседнее кафе посидит, не домой.
А вы спать в это время укладываете?
Да, укладываю. И вижу, что там она уже приехала, пойдет там у подруги, например, посидит.
Дети-то переживают?
Спать, когда укладываешь, особенно вспоминают маму. Так в течение дня им весело и все, а спать начинаю укладывать. Лиду спать укладывает мама, она как бы вот не интересуется, когда знает, что мама придет уложит. А вот мальчик был, да, вот он все время спрашивал. И с маминой кофтой засыпал. Надо было дать мамину кофту, и тогда все уснет.
Вы пытались говорить что-нибудь?
Ну, вот, да, когда там тоже заходит разговор, конечно, там маме говорит, что это же ваш ребенок, вы тоже должны им когда-то заниматься.
Но заниматься-то как-то не все умеют и хотят. Марина, тоже няня, вспоминает одну из своих мам.
Удивляла растерянность, удивляла какая-то напуганность, когда создавалась ситуация, что надо быть с ребенком. Непонятно, что с ним делать, с этим ребенком. С этим ребенком очень скучно, очень тоскливо. Вообще можно свихнуться, уже там 40 норок для мышек наделано, что делать еще. Печально это наблюдать, конечно, что мать, она не знает, как можно проводить с ребенком время в радости. Хотя, конечно, любила она ее, конечно, заботилась, но вот как какого-то механизма вот этого общения не существовало. Есть эти вот 8 часов без ребенка, вот пусть и будет без ребенка. Хотя мама находилась постоянно тут же, в двух шагах.
То есть вас пригласили не для того, чтобы освободить время для работы, а для чего-то другого, да?
Не так просто сформулировать, для чего же такого другого. Может быть, существует такое представление, что вот придет какая-то няня, может быть, вроде Мэри Поппинс, и все желаемое с ребенком, оно так вот за такую какую-то приемлемую сумму со временем оно так и слепится.
Как мама вообще вот с ней общается дома? Много ли телевизора, всяких мультфильмов?
Если в доме, то только телевизор. Бездна мультфильмов, просто фильмов, может быть, 2-3 фильма подряд. Сначала это было радостно, потому что можно было ребенка отвлечь от контакта с собой, а потом это стало катастрофой, потому что ребенок просит 1, 2, 3 фильма, и вообще, если там проснуться попозже, ребенок, он же реагирует на природу, он встает рано, встает 8, и он сидит с 8 там до 11, смотрит все, что успел себе включить. Какое-то нежелание прислушаться к ребенку, конечно, мама такая активная была, тусовщица такая, ей казалось, что браворные марши, они как-то все-таки победят, дадут вдохновение к существованию, поэтому музыка включалась очень громко, если мама была дома и радостна. И на просьбу ребенка сделать потише был скандал, что каждый живет, как ему нравится. Я же не выключаю твои мультики. Я люблю такую музыку. Весь разговор. Хотя любит она по-своему, ее там готова многим жертвовать. Но это же опять старый очень разговор, что наши жертвы, на них же должен быть запрос. Важно сделать то, чему будет несказанно рад объект твоего участия. А то, что мы сами придумаем, мы можем подарить, допустим, я совершенно оторопела, было подарено к занятиям. Ну, специальная группа по подготовке к школе, ребенку принесли 20 простых карандашей. Как будто это тоже подарок. Это меня доконало.
Она часто вас просила задержаться в сверхурочном, выходные?
Меня это радовало. Мне казалось, что через вот приятное времяпровождение вернется к ней какое-то более радостное мироощущение. Но это ничего не меняло. Да, были такие долгие вечера.
И выходные?
Нет, но выходные тоже все были расписаны. Одни выходные у одних бабушек, другие выходные у других бабушек. Маме оставался там какой-то кусочек полдня, когда можно было ребенка опять же отвезти на какую-то секцию.
Это в России институт нянь начинается заново. На Западе он никогда не прекращался. 20-летняя Рэйчел, дочь английских дипломатов, помнит, что у нее в детстве было 8 или 9 нянь.
И папа, и мама работали. У них было сразу 4 дети, очень близкие по возрасту. Мне только было 5 лет, когда родился мой самый молодой брат. Надо было искать няню. Ну, мы были очень счастливы с няней. Они почти всегда были очень хорошие девушки. Всегда девушки.
А ваша мама не ревновала к няням?
А я думаю, что нет. Моя мама очень энергичная и занятая женщина.
Ну, а она вообще как-то стремилась провести побольше времени с вами? Или, наоборот, спихнуть вас на нянь?
Нет, она пыталась. Когда мы были очень молодые, она не работала.
Мама проводила с вами вечера, субботы, воскресенья, выходные?
Да-да, выходные почти всегда с родителями. Я помню тоже очень хорошо, мы жили в Париже, и у меня всегда слишком много домашних заданий, и оба, мама и папа, помогли мне с домашним заданием каждый вечер.
У Кристины, она тоже из Англии, 2 дочки, 4 и 9 лет. Но Кристина работает всего 3 дня в неделю, и в эти дни дети находятся с няней.
Другие на других днях. Я сижу дома, и мы делаем все вместе.
Сейчас моя маленькая дочь идет в детский сад.
Но все равно же должен быть кто-то ее встречать.
Я встречаю ее после работы.
Сейчас, вот когда у вас есть няня, вы как-то все-таки стараетесь побольше быть с детьми или пользуетесь тем, что есть няня?
Но для меня это просто, когда я на работе только 8 часов в день, и после этого надо готовить ужин для них и так далее.
Почему же для российских мам, помимо работы, существует еще так много вещей – фитнес-клубов, массажей, тусовок, которые не оставляют времени для общения с ребенком, говорит Марина.
Мама старается угодить каким-то явлениям внешней жизни и надеется через это обрести, может быть, и собственный покой. Это маникюры, это, конечно, всякие массажи, всякие имиджевые вещи. Делаются очень старательно, а потом, когда наступает момент какого-то кризиса, это забывается напрочь, как будто этого никогда и не было значимым в ее жизни. То есть то, что это не суть, а какая-то ненужная подробность существования, это становится в скорости очевидно.
Но пока на это тратится жизнь, и жизнь ребенка, в общем, тоже, да? Пока это не стало очевидно.
Да. И вот эти дети, которые не ощущают вот такой очень тесной связи с матерью, они хотят в любом коллективе быть самыми значимыми, самыми яркими, чтобы все внимание было обращено на них. Какого-то другого интереса он тоже не формируется из-за таких отношений.
Как вы думаете, почему так получается? Почему мамы перекладывают на нянь, казалось бы, самое важное – влияние на ребенка, контакт с ним?
Я думаю, что это страх. Я бы не хотела, чтобы кто-то из моего личного ребенка лепил что-то непохожее на меня. Прежде всего, я хотела бы передать своему ребенку свой интерес к жизни. Все, чем меня эта жизнь изумляет, все, что меня в этой жизни радует, за что я эту жизнь люблю, я хотела бы ему это объяснить, рассказать. И, может быть, в каком-то моменте он бы со мной согласился, мой ребенок. И эти моменты надо ценить, сберегать и искать эти моменты, их оберегать. И таким образом потихонечку создавать вот это вот очень непростое общение с человеком, который растет рядом с тобой. Но это же совсем другой человек. Когда мать чем-то отвлечена иным, я не знаю, ребенок перестает заниматься собой, как это ни странно звучит. В конце концов, дети вырастают более скучные, более тревожные. Они, как правило, просто копируют поведение матери, чтобы хоть чем-то ей угодить. Они не думают о себе, просто он полностью сосредоточен на самосохранении. Когда по каким-то причинам он становится на втором плане у матери. Ребенок, рождаясь, он должен ощутить, что не бойся. Не бойся, вот руки, вот тепло, расти спокойно.
Говорила няня, которую я здесь назвала Мариной.
Татьяна Бульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Серию терактов в Египте и их воздействие на обстановку на Ближнем Востоке обсуждаем с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».